Часть 21. «Григорий», — говорила ему 2 часа спустя Ирина, сидя возле него на кушетке и положив ему обе руки на плечо. «Что с тобой? Скажи мне теперь, скорее, пока мы одни». «Со мною?» — промолвил Литвинов. «Я счастлив, счастлив. Вот что со мной». Ирина потупилась, улыбнулась, вздохнула. «Это не ответ на мой вопрос, мой милый». Литвинов задумался. «Ну так знай же, так как ты этого непременно требуешь...» Ирина широко раскрыла глаза и слегка отшатнулась. «Я сегодня все рассказал моей невесте».
«Как все? Ты меня назвал?»
Литвинов даже руками всплеснул. «Ирина, ради бога, как могла тебе такая мысль в голову прийти, чтобы я...»
«Ну, извини меня, извини меня. Что же ты сказал?»
«Я сказал ей, что я не люблю ее более».
Она спросила, почему.
«Я не скрыл от нее, что я полюбил другую и что мы должны расстаться».
«Ну и что же она? Согласна?»
«Ах, Ирина, что это за девушка? Она вся самоотвержение, вся благородство».
«Верю. Впрочем, ей другого ничего и не оставалось».
«И ни одного упрека. Ни одного горького слова мне, человеку, который испортил всю ее жизнь, обманул ее, бросил безжалостно». Ирина рассматривала свои ногти. «Скажи мне, Григорий, она тебя любила?»
«Да, Ирина, она любила меня».
Ирина помолчала, оправила платье. «Признаюсь, — начала она, — я хорошенько не понимаю, зачем это тебе вздумалось с нею объясняться?»
«Как зачем, Ирина? Неужели бы ты хотела, чтоб я лгал, притворялся перед нею, перед этой чистой душой? Или ты полагала?»
«Я ничего не полагала», — перебила Ирина. «Я, каюсь, мало о ней думала. Я не умею думать о 2 людях разом».
«То есть ты хочешь сказать?»
«Ну и что же? Она уезжает, эта чистая душа?» — вторично перебила Ирина.
«Я ничего не знаю», — отвечал Литвинов. — «Я еще должен увидаться с ней, но она не останется».
«А, счастливый путь!»
«Нет, она не останется. Впрочем, я теперь тоже не о ней думаю. Я думаю о том, что ты мне сказала, что ты обещала мне».
Ирина из-под лобья посмотрела на него.
«Неблагодарный, ты еще недоволен?»
«Нет, Ирина, я недоволен. Ты меня осчастливила, но я недоволен, и ты меня понимаешь».
«То есть я...»
«Да, ты понимаешь меня. Вспомни твои слова, вспомни, что ты мне писала. Я не могу делиться с другим. Нет, нет, я не могу согласиться на жалкую роль тайного любовника. Я не одну мою жизнь, я и другую жизнь бросил к твоим ногам. Я от всего отказался». Я все разбил в прах, без сожаления и без возврата. Но зато я верю, я твердо убежден, что и ты сдержишь свое обещание и соединишь навсегда твою участь с моею.
Ты хочешь, чтобы я бежала с тобою? Я готова.
Литвинов восторженно припал к ее рукам.
Я готова. Я не отказываюсь от своего слова. Но ты сам обдумал ли те затруднения? Приготовил ли средства?
Я? Я еще ничего не успел. Ни обдумать, ни приготовить. Но скажи только, да. Позволь мне действовать. И месяца не пройдет.
Месяца? Мы через 2 недели уезжаем в Италию.
Мне и 2 недель достаточно.
О, Ирина, ты как будто холодно принимаешь мое предложение. Быть может, оно кажется тебе мечтательным. Но я не мальчик. Я не привык тешиться мечтами. Я знаю, какой это страшный шаг. Знаю, какую я беру на себя ответственность. Но я не вижу другого исхода.
Подумай, наконец. Мне уже для того должно навсегда разорвать все связи с прошедшим, чтобы не прослыть презренным лгуном в глазах той девушки, которую я в жертву тебе принес. Ирина вдруг выпрямилась, и глаза ее засверкали.
«Ну уж извините, Григорий Михайлович». «Если я решусь, если я убегу, так убегу с человеком, который это сделает для меня. Собственно, для меня. А не для того, чтобы не уронить себя во мнении флегматичной барышни, у которой в жилах вместо крови вода с молоком. Дюле куп. Еще скажу я вам. Мне, признаюсь, в первый раз довелось услышать, что тот, к кому я благосклонна, достоин сожаления, играет жалкую роль. Я знаю роль более жалкую. Роль человека, который сам не знает, что происходит в его душе. Литвинов выпрямился в свою очередь. «Ирина», — начал было он. Но она вдруг прижала обе ладони ко лбу и с судорожным порывом, бросившись ему на грудь, обняла его с неженской силой. «Прости меня, прости меня», — заговорила она трепетным голосом. «Прости меня, Григорий. Ты видишь, как я испорчена. Какая я гадкая, ревнивая, злая. Ты видишь, как я нуждаюсь в твоей помощи, в твоем снисхождении. Да, спаси меня. Вырви меня из этой бездны, пока я не совсем еще погибла. Да, убежим. Убежим от этих людей, от этого света, в какой-нибудь далекий, прекрасный, свободный край. Быть может, твоя Ирина станет, наконец, достойнее тех жертв, которые ты ей приносишь. Не сердись на меня. Прости меня, мой милый. И знай, что я сделаю все, что ты прикажешь. Пойду всюду, куда ты меня поведешь». Сердце перевернулось в Литвинове. Ирина сильнее прежнего прижималась к нему всем своим молодым и гибким телом. Он нагнулся к ее душистым рассыпанным волосам и в опьянении благодарности и восторга едва дерзал ласкать их рукой, едва касался до них губами. «Ирина, Ирина!» — твердил он. «Мой ангел!» Она внезапно приподняла голову, прислушалась. «Это шаги моего мужа. Он вошел в свою комнату», — прошептала она и, проворно отодвинувшись, пересела на кресло. Литвинов хотел было встать. «Куда же ты?» — продолжала она тем же шепотом. «Останься, он уже и так тебя подозревает. Или ты боишься его?» Она не спускала глаз с двери. «Да, это он. Он сейчас сюда придет. Рассказывай мне что-нибудь, говори со мною». Литвинов не мог тотчас найтись и молчал. «Вы не пойдете завтра в театр?» — произнесла она громко. «Дают «Le Verre d'eau» — стакан воды, французский. Устарелая пьеса, но Плесси ужасно кривляется». «Мы точно в лихорадке», — прибавила она, понизив голос. «Это нельзя. Это надо хорошенько обдумать. Я должна предупредить тебя, что все мои деньги у него. Mais je me bijou». «Но у меня есть мои драгоценности», — французский. «Уедем в Испанию. Хочешь?» Она снова возвысила голос. «Отчего это все актрисы толстеют? Вот хоть Мадлен Брохан!» «Да говори же, не сиди так молча. У меня голова кружится. Но ты не должен сомневаться во мне. Я тебе дам знать, куда тебе завтра прийти. Только ты напрасно сказал той барышне».
«А, месье Шарман!»
«А, это прелестно!» — французский. Воскликнула она вдруг и, засмеявшись нервически, оборвала оборку платка. «Можно войти?» — спросил из другой комнаты Ратмиров.
«Можно, можно!»
Дверь отворилась, и на пороге появился генерал. Он поморщился при виде Литвинова, однако поклонился ему, то есть качнул верхнюю частью корпуса. «Я не знал, что у тебя гость», — промолвил он.
«Je vous demande pardon de mon indiscrétion».
«Извините мою нескромность», — французский.
«А вас, Баден, все еще забавляет, мсье Литвинов?»
Ратмиров всегда произносил фамилию Литвинова с запинкой. Точно он всякий раз забывал, не тотчас припоминал ее. Этим, да еще преувеличенно приподнятую шляпой при поклоне, он думал его уязвить. «Я здесь не скучаю, мсье ле генераль, господин генерал, французский». «В самом деле? А мне Баден страшно приелся. Мы скоро отсюда уезжаем, не правда ли, Ирина Павловна?»
«Assez du Bad comme ça».
«Довольно Бадена, французский. Впрочем, я на ваше счастье сегодня 500 франков выиграл». Ирина кокетливо протянула руку. «Где же они? Пожалуйте, на булавке».
«За мной, за мной!»
«А вы уже уходите, мсье Литвинов?»
«Да-с, ухожу, как изволите видеть».
Ратмиров опять качнул корпусом.
«До приятного свидания!»
«Прощайте, Григорий Михайлович», — промолвила Ирина. «А я сдержу свое обещание».
«Какое? Можно полюбопытствовать?» — спросил ее муж.
Ирина улыбнулась.
«Нет, это так, между нами».
«C'est à propos du voyage ou il vous plaira?»
«Это насчет путешествия, куда вздумается».
Французский.
«Ты знаешь, сочинение Сталя?»
«А, как же, знаю. Примилые рисунки».
Ратмиров казался в ладах с женою. Он говорил ей «ты».